Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Вторник, июль, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Алексей, доброе утро. Видели интервью Зеленского, в котором он говорит, что смирился с потерей Мариуполя? В очередной раз показал украинцам, какой он президент. Разве может президент страны делать такие заявления? Да, любые заявления может делать президент страны, в принципе, так вот, чисто гипотетически. Интервью я этого не видел. То, что он смирился с потерей Мариуполя, это очень хорошо, если было такое интервью, и он такое говорил. Это он правильно сделал. Ему вообще надо смириться с той мыслью, что Донбасс уже все давно тю-тю. Ну вот, и если ему даже кажется, что они что-то там удержат, это ему только кажется. Вот надо им всем там смириться с этой мыслью. Я думаю, что нужно смириться с мыслью о Херсонщине, о Запорожье. Ну, Крым-то понятное дело. Ну и вообще надо смириться с мыслью о том, что если ты захотел избавиться от имперского прошлого, от советского прошлого, то останется вообще не очень много про территории. Но ты же сам этого захотел. Вот там можешь что-то и делать. Смирился с потерей разума, пишет Резник. Доброе утро. Грозев уже написал, что это не поражение, а победа над спецслужбами России. Ну, это в смысле вы имеете в виду, когда там пытались самолет они замутить себе наш, а наши их раскрыли. Грозев этот. Могу только одно сказать про него. Этот человек замешан в спецоперации, целью которой было сейчас украсть у нас самолет, ну, чтобы, значит, наш летчик, перейдя на сторону чужую, украл самолет и улетел. Этот же Грозев нам рассказывал про отравление Навального. Делаю вывод очень простой. Грозев агент спецслужб зарубежных, вот, Навальный марионетка, ну и все, и больше мне добавить нечего. И уж точно он не расследователь и не журналист, этот Грозев. Ну, по моему ощущению. Уж больно часто и уж больно, так скажем, уж больно ярко он попадает в ситуации, при которых он просто снимал документальный фильм. Я не более того. Ну, я понимаю, конечно, что это, наверное, такой тонкий ход. В любом случае, да, говорить, что ты снимал документальный фильм. Приходит жена не вовремя домой, а ты такой, мы просто снимаем документальный фильм. А, дорогая, это не то, что ты подумала, это документальный фильм. А, эта женщина играет тебя. Это игровой документальный фильм. Австралийское издание National Review пишет, что три больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель. Вся площадь Украины 600 тысяч квадратных метров, скуплено 170 тысяч квадратных метров. Что это за компания? Последняя официальная немецко-австралийская. Так, не совсем я понимаю, Верунечка, если честно, что-то то ли 17 миллионов, то 70 тысяч. В чем победа-то? Нашим 2 миллиона долларов перевели за предательство, а деньги ЛДНР отдали, пишет MT Words. Да ну как, они же говорят, что и когда они сдавали Лисичанск и Северодонецк, это тоже была победа. И сдача Мариуполя, это тоже победа очень большая, ведь какие они героические герои все. Это дешевый треп украинской пропаганды. И я бы даже обобщил, это дешевый треп западной пропаганды. Помните, когда-то, когда американцы облажались в Сирии, они оттуда решили выходить, это было еще при Трампе, и Трамп сказал, ну все, мы все задачи выполнили, мы победили, мы уходим. Помните, такое было? Ну и какие они задачи тогда выполнили? И с чего это он начал говорить о том, что они кого-то там победили? Хотя всем было очевидно, что русские там выполняют основные задачи и побеждают. Но Такие вот они люди, понимаете? Есть такое выражение, что нужно даже проигрыш вроде бы принимать достоинством, но они вот не умеют, не получается у них проигрывать. Не умеют они с достоинством этого признать, вот, поэтому прибегают к всяким дешевым трюкам из разряда «А это прекрасно и очень хорошо». Ну, понятно. А какой проигрыш? Это перемога, пишет Ярослав. Да, конечно, а главу спецоперации Украины не сняли, а на повышение пошел, пишет Мик. Ну да, да, я вот туда добавляем. Грозев всегда был замешан в истории с вагнеровцами в Белоруссии. Вроде был замешан, не всегда, вроде, папа Санчес говорит. Я и говорю, уж очень больно такой вот активный тип, да, поэтому я все-таки считаю, что он, конечно же, никакой не журналист, не расследователь. Я считаю, что он активный участник всех этих операций. И я думаю, что он такой конкретный спецслужбист зарубежный. И не исключаю, что именно он и отравил Навального или его там какая-нибудь шобла. Вот, ну, не знаю, отравил, не отравил вообще, ну, разыгрывал эту историю для нас точно он, вот, поэтому мы же видели, как он это делал. Жест доброй воли Трампа в Сирии, пишет Алекс, типа того. Дело может стоять, а журнал должен идти, пишет Андрей. Отрицательный рост, пишет Василий. Да, так оно и есть. Так, Питер Паркер просто фотограф. А, Питер Паркер, ну, я понял, это про этого Человека-паука. Там люди, которые курьеры, они хотят задать Грозеву пару вопросов, они ему доверяли, а он их и так подставил, пишет Василий. Ну, нет, у них не получится задать, видимо, никаких вопросов Грозеву по одной простой причине, как бы. Все. До свидания. Вот. Ну, ладно, короче, долго говорим про этого Христа Грозева, но вывод один. Человек связан с самыми мутными делами Запада, вот с самыми мутными в отношении России. Доверие его словам – ноль. Вся информация, идущая от него – дезинформация, все. Ни в коем случае никогда нельзя слушать этого персонажа. Он никогда ни слова правды про нас не скажет. Это очевиднейший враг. Хотя выглядит такой, знаете, вроде бы, как будто бы... На улице бы сказали лошок. Вот такой вот, смотришь на него, какой-то лошок среднестатистический, даже, может быть, и не средний. Какой-то вот червь. А на самом деле, видимо, Джеймс Бонд конкретный там местный. Поэтому внешность бывает обманчива. Видимо, он и правда что-то там где-то мутит. Хотя, помнится, обещал, что у нас ракеты кончатся через месяц после начала специальной военной операции, а они не кончились. А, значит... И на старуху бывает известно что. Откуда этот Грозев вообще взялся? Раньше какой-то Эллиот Хиггинс был на слуху, пишет Павел. Ну вот он как-то потихонечку стал вот на слуху, этот персонаж. Вот как-то так. Ну, ладно, это вы относительно нашей операции, да, по выявлению западных спецслужб, которые пытались подкупить наших летчиков. Вчера, кстати, по этому поводу мы практически одни из первых заговорили с вами, вот, как только информация стала появляться. Поэтому для нас она уже вчерашняя, а для многих она, конечно, сегодняшняя, либо вчерашняя вечерняя, а мы утром с вами уже поболтали на эту увлекательную тему, как мне кажется. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Ну, понятно, что... Ночью опубликовались разные фотографии и на окраины Харькова, что-то там горело, некоторые писали, что это склад ВСУ, пишут об ударах, пишут еще о чем-то. Инфографику любят составлять, длину линии фронта на Украине, соизмеряют с расстояниями в Европе, у них получается то там от Берлина до Лондона, то еще что-нибудь. Ну, в общем, все в Европе начали удивляться, какой же на самом деле... большой фронт, так скажем, вот этой специальной военной операции. Потому что, когда смотришь на карту, тебе так не кажется. А когда это вытягиваешь в линию где-нибудь на карте Европы, ты вдруг начинаешь понимать, что... Ну, вот как-то так. Из Грозного вылетела очередная группа добровольцев для участия в спецоперации. Сегодня публикуются видеозаписи как раз-таки из Грозного. Заразившийся ковид Байден рассказал о своем здоровье и о том, какие процедуры делает каждый день. Если вам вдруг интересно расписание этого мощного старика, то можете в интернете, я думаю, вполне себе найти. Но что-то мне подсказывает, что вам это не очень-то интересно. Россия в свете действий Запада не исключает сценария, при котором гражданам России перестанут вариант выдавать шенгенские визы, заявил в интервью нашему агентству директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. Значит, предполагается в МИДе, что Запад, ну, то есть Европа, может перестать выдавать нам шенген. Ну, есть уже у них разные там разговоры по этому поводу. Я видел вчера, Украина начала пропихивать идею о том, что русским, которые поддерживают специальную военную операцию, нельзя разрешать въезжать в Европу, потому что они должны, мол, не въезжать, а страдать. Потому что если они не въезжают в Европу, они, эти русские, страдают. Вот примерно такая история. И он говорит, ну, раз уж 80% поддерживают специальную военную операцию, то мы их в Европу, вот, надо им путь закрыть, пусть там мучаются у себя. Вот не поеду я в вашу Европу, вот, даже если вы закроете свой путь, и даже если не закроете. Сейчас мы вас победим сначала всех, а потом к вам приедем деньги тратить у вас. Утверждение Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживает критики, вызванные воспаленным воображением американских деятелей, заявили в посольстве России в США. А, и вот, наверное, главная новость, да, такая. Представители стран Европейского Союза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%, сообщил агентство ДПА со ссылкой на дипломатов. Ну вот, удивительно, я смотрел, вроде бы были страны, которые были против вот этой идеи Еврокомиссии сократить потребление газа, но все-таки в итоге, видимо, это все согласовано. Ну, ладно. А Ли Страсс заявила, что Британия в отношениях с Китаем не должна повторять ошибок, которые допустила с Россией. Какая умная Ли Страсс. А с Россией не хотят они исправить ошибок, которые допустили. А Зеленский, главный европеец, и дальше, ну, там, нецензурное слово пишет два лита, спасибо. Фильм документальный вчера по России посмотрел, Мариуполь очень сильный, пишет Василий. А, автора не запомнили, Василий, просто, может быть, я бы и назвал. Перестанут выдавать шенген, отключим газ, пишет Андрей. А Финляндия все, пишет Алексей. А почему Финляндия все? Я говорю, есть предположение у некоторых людей в МИДе, что Запад может дойти до того, что перестанет, например, выдавать шенгенские визы. По изоляции России следующее, пишет Валерий. Изолента кончается у Европы. Не получается изолировать. Ну, как сказать, в какой-то степени они там пытаются изо всех сил, но вообще, конечно, не совсем понятно, к чему они стремятся по итогу и какой они видят победу над Россией. Они вот не так давно говорили о том, что нужно нас побеждать на поле боя, а сейчас как будто бы все как-то изменилось и непонятно вообще, что да к чему. Да, Нью-Йорк, ну как, они, непонятно, что они там вообще себе думают, я это имею в виду. Нью-Йорк Таймс пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, ну что закономерно. Ты шел в магазин или ты заправлял автомобиль, ты был на там, пляже, к тебе подошли и взяли тебя и отправили куда-то воевать. Украинцы все больше недовольны, цитата, тайной и произвольной выдачей повесток, особенно на улицах. О, я ведь как угадал. Дальше. «Чувство единства трещит по швам», прямая цитата, пишет газета, «из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности, среди неподготовленных новобранцев». Но это настолько предсказуемо, насколько предсказуемо это могло быть. Об этом сказали все и сразу. И вот эти вот рассказы про «мы наберем миллионную армию», «мы наберем столько-то там миллионов, хоть миллиард». Да, если у тебя необученные люди, если люди не видят, зачем, почему они должны вести эти боевые действия, почему они вообще должны подвергать свою жизнь опасности. Даже если их будет миллион, хорошей армии из них не получится. Хорошая армия получается из тех людей, которые понимают, почему они здесь, зачем они, как нужно действовать в той или иной ситуации, вот, и, собственно говоря, имеющих навык, да, ну, то есть мало понимать, зачем ты здесь, важно понимать еще как, да, действовать в том или ином случае. Здесь мы что видим? Украина набирает много людей, об этом уже много говорилось, но это люди без мотивации, без специальных навыков, это люди, которые, в общем-то, обречены на смерть. Это вряд ли может кого-то из этих людей, которых вот так собирают по улицам, радовать. Ну и вот уже об этом пишет Нью-Йорк Таймс, соответственно, все, об этом уже пишут западные СМИ. Потому что, видимо, скрывать этого очевидного факта, ну, не получилось. Минэкономики России разрабатывает регулирование рынка невзаимозаменяемых токенов. Ну, некоторые говорят токенов. Для защиты их приобретателей предлагается внести изменения в Гражданский кодекс России и закон о цифровых финансовых активах. Честно говоря, не совсем понимаю, о чем идет речь. Или совсем не понимаю. Если у кого-то есть желание нам объяснить про токены, что это меняет или не меняет, да, то можно прямо-таки взять и набрать 7373948 и объяснить, что это такое, когда Минэкономики разрабатывает регулирование рынка невзаимозаменяемых токенов. Что имеется в виду, да? NFT. Что это за рынок NFT? Если кто разбирается, прям 7373948. Минстрой России предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание цифровой инфраструктуры. В некоторых регионах это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх инфляции. И вот Коммерсант выяснил, что ФАС выступает против изменений принципов расчета платежа. Ну, то есть, мало того, что ты будешь платить за тепло, воду и строительство, еще и вот на строительство цифровой инфраструктуры ты должен тратить деньги. Что это за цифровая инфраструктура? Черт его знает. Ага. Пропагандировать нужно службу по контракту. Недобор серьезный в июне-июле, а на фронте пацаны по 5-6 месяцев с ума сходят, обещают, что на линии фронта 2-3 месяца максимум, пишет Валек. Пропагандировать нужно службу по контракту. Ну хорошо, Валек, давайте так, я вас прочитал, вот, а комментариев у меня нет в этом смысле. Вот, как просто мне показалось, ну... Как можно пропагандировать еще сильнее службу по контракту, если это, пожалуйста, в военкоматах все есть, вот есть список того, что ты получишь, что не получишь, да, какое довольствование, что как, что к чему. Токенов, надо правильно говорить. Ну, могу говорить токенов. Я и больше не ногой в Европу, в Париж я больше не буду ездить, сдам загранпаспорт, значит, и... А, это я понял, это стихи были, простите. Андрей Медведев, автор фильма про Мариуполь, пишет док. Я не видел, но, док, думаю, что вот, ну, судя по тому, что я видел у Андрея Медведева, должно быть очень интересно и глубоко. Простите, но мне интересно ваше мнение о ситуации насчет Бэткомедианте. Вот так вот вы написали, если можно. Так я и не против высказать свое мнение. А что с ним случилось, потому что я за ним не слежу. Вот, Майлз, что случилось? Вам интересно мнение, а я просто не знаю, что с ним случилось. Новый документальный фильм, да, это я уже сказал. Так, про Шенген смешно, сразу вспоминается диалог из фильма «33». Вы были в Европе? Да, в Берлине, Праге. Туристам? Нет, в пехоте. Пишет Павел. А про Филиппа вчера говорили. Какого Филиппа? Вы знаете, когда вы мне задаете эти вопросы, вот там какой-то Филипп, про него говорили, нет, или ситуация с Bad Comedian, я не могу сказать, что я ярый фанат каких-то Филиппов или, допустим, не знаю, блогеров из интернета. Я бы даже сказал, я их игнорирую в большей степени. Поэтому, если вы все-таки задаете какой-то вопрос, хотелось бы, чтобы вот в таком смысле он был расширенным. Кому интересна служба по контракту, тот и так знает, пишет Котопес. Что да, то да. Так, все правильно, военкоматы не дорабатывают, надо работать с вузами, с военными кафедрами, такой работы не ведется, считает Иван Кузнецов. Ну, передадим, Иван, тогда, в таком случае передадим. Рынок NFT – это цифровая площадка для продажи или покупки токенов. Токены – уникальные цифровые картинки, пишет Саня. Ну, что я могу сказать? Это я вроде бы читал в Википедии, Саня. Но как это продается и как это покупается, и что предлагает у нас правительство по этому поводу, совершенно непонятно. А Bad Comedian, он свой гонорар со стримов ДНР же отправил, пишет Василий. Ну, молодец, если так, очень хорошо, правильно сделал. Но мне прям, правда, потом сказали, что он прям всем там помогает. Он и ДНР помогает, и там беженцам, или кому там, значит, потерпевшим, простым людям с Украины. Ну, и тоже хорошо, если простым людям помогает. Не вижу проблем с этим. Филипп Киркоров едет в Крым, пишет Эдмон. Да, или это шутка какая? А давайте голосование, кто, например, не надо. Народ, что вы за бред пишете, недобор и так далее? Вы источники приведите, а типа у друга есть знакомый, у того брат, у него друг пошел по контракту, пишет Ярослав. Ярослав недоволен сообщениями о том, что есть какой-то где-то недобор. Я, кстати, тоже не слышал о том, что нет, точнее, есть какой-то недобор. Начало фильма ДМБ, плохой год был, военком наш стал всех ловить, пишет Василий. Фильм ДМБ, он абсолютно антиармейский, он пышет злобой и критикой и сарказмом по отношению к армии и вооруженным силам в целом, да, этого никто не понял, поэтому все считают, что это фильм, пронизанный любовью к армии. Но если вы будете смотреть трезво на этот фильм, вы поймете, что он наполнен ненавистью к вооруженным силам Российской Федерации как таковым, потому что там офицеры показаны идиотами, генералы-алкашами, солдаты, призывники, наркоманами-алкашами, придурками, которые попали совершенно случайно туда, куда не надо было попадать, и все такое. И самое главное, никто там не занимается абсолютно делом, все там занимаются какой-то чепухой. Кто-то токсикоманит, кто-то пьет, кто-то там еще что-то развлекается как-то, но никто абсолютно точно не занимается защитой Родины. Это вот и есть фильм ДМБ. Поэтому почему-то всем нравится фильм ДМБ, а фактически это фильм плевок в сторону вооруженных сил Российской Федерации, если так мягко сказать. Разве нет? Вроде как про ДМБ, очевидно же, пишет Варфоломей. Да нет, вот не поверите, видел людей в форме, которым нравится этот фильм. Да, так, барбарысок насыплю, пишет Олег. Шемахов пишет, доброе утро, это подъем? Нет, это не подъем. Вот, подъем очень давно здесь шел на радиостанции «Говорит Москва», но скончался ведущий подъема Сергей Доренко, и подъема не стало. В те годы так и было, я служил, я знаю. Ника нет, пишет. Простите, но мне опять мне Майлз пишет, что ему интересно мое мнение по поводу Bad Comedian. Майлз, я же попросил расширить, или вы это какой-то бот? Это типа прикол, это кто-то проплатил? Ну, я серьезно, может быть такое, что сам Bad Comedian проплатил некие боты, которые просто пишут одну и ту же фразу. Мы в диалоге, Майлз, с вами или нет? Мне пишите, да, в диалоге, там, старик. А, вот, вы что-то пишете. Так и чё, как я могу прокомментировать? Так, обзор украинского и российской пропаганды, крупнейшие медиатехнологии двух стран, каждый со своим правдивым фильмом для обычного зрителя. ТВ помогут правильно понять ситуацию, оценить русский характер против украинской гвардии. Фильм НТВ про Донбасс. А, ну он что-то, видимо, снял, он так стоит над ситуацией и разбирается в вопросах пропаганд российской и украинской. Интересная позиция, всегда выгодная. Потому что позволяет тебе в конечном счете в любой момент занять именно ту сторону, которая будет тебе выгодна. Да? А ту сторону, которая, например, будет терпеть поражение, потихонечку можно забыть. Поэтому, да, вот это вот якобы трезвый взгляд на ситуацию и, как это сказать, взвешенный взгляд, сбалансированный, центристский и над ситуацией вот это вот парение, как это можно назвать? Наверное, так. Оно, с одной стороны, конечно, очень правильное и выгодное, а с другой стороны, оно говорит о том, что человек, ну, хитрит маленько. Ну, это на мой вкус. Ну, а может быть и нет. Согласитесь, у топ-менеджеров «Газпрома» потрясающее чувство юмора с этими турбинами. Троллинг 80-го уровня, пишет Давид. А вы думаете, это у топ-менеджеров? Вот. А как же обязательно бахнем, но потом? Классика, пишет Павел. Да, ну вы вспомните обстоятельства, при которых говорится эта фраза, да? Посмотрите этот фильм, он правда антивоенный, и он правда антиармейский, и он правда против вооруженных сил, и правда он весь саркастичный, и он правда рисует нам вооруженные силы российские таким образом, что там все никчемные и ничего делать не умеют, и воевать уж тем более. Вот, и в принципе армия как таковая, ну, в общем-то, никому и не нужна. Ну, если смотреть этот фильм. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Служил 93-95 год, пишет Владимир Петров, в непростые годы нашей истории. Даже тогда ничего подобного не было, как показано в ДМБ. Правда, наша часть была боевая, участвовали в миротворческой миссии в Южной Осетии и Абхазии. Еще интересное сообщение Варфоломей Сапелкин мне прислал. Евген, который Бет, не отражает центристских взглядов, а совершенно левый. Нельзя занимать сторон в империалистической грызне. Так вы леваки, оказывается. Ёшки. А чего же сразу не сказали? Ну, к левакам один вопрос. Участвовал ли Советский Союз в империалистической грызне, когда участвовал во Второй мировой войне? Все, пожалуйста. Хотелось бы услышать ваш ответ. Неужели на складе «Газпрома» нет запасных турбин? Пишет мастер. Нет, мастер, нет турбин. Такая вот ситуация, понимаете, неприятная. Вот, все, вот турбины, понимаете, вот ноль в ноль, даже сказать. Не то, что один в один. Вот, ноль в ноль. Лишних нет, ничего запасного. Варфоломей говорит, нет, нет, не Варфоломей, нет, это не ответ. Вы сказали, нельзя участвовать в империалистической грызне. Ну так объясните, что вы имеете в виду. А лозунгами говорить, это вы будете на, как это, встречах в своей партии, или как это у вас называется? Пленум? Нет, или что? Как это правильно называется? Вот эти слова странные. Соберетесь все вместе и будете друг другу лозунгами говорить. Вот. Что такое империалистическая грызня, и почему в ней нельзя участвовать? И как правильно участвовать в грызне, чтобы она не была империалистической? А? Лозунгами же оно удобно говорить только со своими этими соратниками, понимаете? Кто и разделяет вашу идеологию. Потому что они не будут анализировать ваши лозунги, они будут вместе с вами их кричать. Вот. А мне интересно понять, что у вас в голове. Это русские, а немцы, это немцы, которые еще при Петре от нашего газа отказались. Александр говорит, да, смешно. Гей-сауна называется место, где леваки лозунги кричат, пишет Миша Николаев. Смешно, смешно, но нет, давайте не будем так. Леваки бывают разные. Наверное, турбины на Северном потоке 2 работают исправно, пишет Валентин. Абсолютно, да, вот, кстати, ситуация такая. Короче говоря, с турбинами на Северном потоке, который один, да, проблемы все время. А Северный поток 2, ну, просто конфета, а не турбины. Там вот просто все работает, не знаю почему. Первый ломается, второй топчик вообще. Ну, наверное, лучше было бы, конечно, по Северному потоку 2 пустить газ. Это, наверное, было бы правильнее для Европы просто, ну, как-то помочь им. Так, эти уроды СП-2 не хотят вводить, пишет Мелкий. Да. Так, вот меня слушатели спрашивают про других слушателей, которых давно не слышали. Я не знаю, я ни про кого ничего не знаю, я ни за кем особо не слежу. Нет, я не шутил, вот близко к тексту. Я держу путь в Крым, я жду на своих концертах крымчан, а особенно наших раненых героев, проходящих лечение в Крыму, Россия — великая страна, мы вместе. Филипп Киркоров. И даже есть видео, пишет Эдмон. Да? Филипп Киркоров наконец-то определился с тем, что он все-таки патриот. Ну и красавчик, ну и молодец. Ну и молодец, наш болгарский перчик. Вот, вот красавчик. И если так, то молодец. Ну вот. Вот смотри, Алла, кого ты променяла на этого, на Галкина своего, труса и беглеца. Вот, вот человек был рядом с тобой. Мог бы сказать кто-нибудь одного возраста с Аллой Пугачевой. А я скажу так, вот Алла Борисовна. Вот мужчина настоящий рядом с вами был. А сейчас кто? Тряпка? Вот так вот, Алла Борисовна. Ошибочка вышла. Надо возвращать Фила. Фил, смотрите, какой боевой, оказывается. Болгарский перчик. Даже румыном называть не будем, пишет Олег. Да ладно, это бабки все, пишет Мелкий. Да ладно, вы что, какие бабки? Просто патриотизм проснулся в Филиппе. Ну, в самом деле. Тлетворное влияние. Ушло за рубеж, но он так посидел, подумал, в русской рубашке под березой, вот, перекрестился на икону и говорит, ну и все, и погнали, все, до Талова, за Россию, за свободу, до конца, вот так. Да нафиг такие патриоты, которые задергались, когда от кормушки стали отодвигать, пишет Дис Денис. Дис Денис, а давайте честно, немножко мягко так вот, с вами порассуждаем, пока нас никто не слышит. Ну вот эти все певцы. Ну, певцы, да, эти все танцовщики, певцы, они прям такие, думаете, ну, вот в основном в своей массе, они прям такие боевые, они прям такие, вот, дай мне оружие, я пойду вперед, там, вот это вот все. Вы думаете, они дрались хотя бы раз в жизни? Ну, хотя бы раз. Я думаю, что нет. Я думаю, что они реально, некоторые из них, могли очень сильно. Я, может быть, сейчас звучу, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, тебе перетрухать. Прям полные штаны, они прям бабах. И прям побежали. Аки-бабы, прям совсем, как девки. Вот. Правда, некоторые женщины проявили такое мужество, что позавидуешь. Ну, значит, не будем говорить, как женщина. Аки-трусы. Да, прямо. Ну, это почему? Ну, потому что среда такая у них там, понимаете? У них там никто не пользуется грубой мужской силой. У них там все пользуются другими приемами доминирования. Например, сарказм. Например, насмешка над внешним видом. То есть, а ты прям одет, как мой конюх. Все, сам в перьях, конечно, в этот момент. Ну, что-нибудь такое. Я как себе представляю это общество? У них же должны быть свои системы, да, и критерии оценок. Вот. И, соответственно, системы унижения тоже должны быть, как в любом обществе. Не бывает общества, где все равны. Это все чепуха, в это верят только леваки. Вот. На самом деле все понимают, что это фантазия. Всегда все равно есть определенное расслоение, да? И поэтому у них там другая система доминирования, безусловно. А вот грубая сила их пугает, наверное. И они действительно вот все взяли да дернули сразу. Да? А другое дело, что некоторые из них еще решили открыть свое хрюкало, жало свое, а? Расчехлить и свою хрюканину не фильтровать. Ну, типа Максима Галкина, да? Корытообразная пасть открылась. Этого приживалы. И он решил высказаться по всем темам, в которых он не понимает, сразу. Предлагаю ему дойти до уровня Лозы и начать говорить о том, как устроен мир в итоге. Вот. И будет у нас уже два таких человека. Что там, в голове опилки, пишет Ярослав. А кто вернулся, тот передернул. Да кто вернулся, те поняли, что им автомат в руки не дадут, им идти никуда не надо, им надо просто петь или там что-то говорить где-то правильное и получать деньги дальше, и ходить в перьях, и быть любимыми народом, потому что, ну я же здесь. Вы что, меня не любите? Вот. Все-таки, я думаю, эти люди зачастую, они с немного другим сознанием, не таким, как у большинства людей, оно слегка измененное. Вот. Я думаю, что это люди огромного, конечно, эго запредельного, да? Потому что им же говорят все время, что они звезды и все такое, что они особенные. Вот. Поэтому... Я думаю, они потихонечку сами в это верить начинают. И, ну, они, короче, другие. Они не совсем такие, как все остальные, на самом деле. В силу того, что вот эта вот слава, прочее-прочее, она, ну, не может не повлиять и не изменить человека. Она влияет и меняет. Зачастую в странные стороны, которые нам неведомы, например, да? А Галкин приживала. А что, не приживала, что ли? Не надо разжигать ненависть, пишет Нилс Майкл. Наоборот, я разжигаю любовь. Любовь. Это любовь и понимание. Я просто пытаюсь объяснить, что зачастую те люди, которые играют на экранах героев, они на самом деле, конечно же, трусы ничтожные. Но они актеры, они не должны быть в жизни очень смелыми, например, да? Вот. Ну, не обязаны, во всяком случае. Есть актеры, конечно, очень смелые. Но, ну, вы понимаете. То есть, если вы видите какого-то героя боевика, это не значит, что он в жизни герой боевика. Это надо принимать как есть. И все-таки понимать, что люди творческие, это люди, не работавшие над тем, чтобы правильно бежать там с автоматом, что-то кого-то защищать или что-то подобное. Это люди, которые готовятся прийти куда-то в красивом костюме, да, получить какую-нибудь золотую статуэтку, где ему скажут, что он очень красивый, что он очень талантливый, и он вот так здорово может заплакать, когда ему режиссер говорит, вот он плачет в этот момент, и так плачет, вот не отличишь, что по-настоящему, что ли, плачет, или как, может смеяться как угодно, да, и вот так у него это здорово получается, что мы ему даем золотую статуэтку, и он нам очень нравится, вот, и он нам может сыграть какого-нибудь героического человека. Сам-то он, может быть, ничтожество в этом смысле, там, да, силы какой-то внутренней, духа, но он человек, который умеет изобразить героя. И это в нем самая главная ценность. Поэтому, когда мы ждем от этих людей, от многих, что они будут сильнее всех остальных, это ведь не так. они не будут сильнее, они будут и на экране сильнее всех остальных, а в жизни они будут зачастую слабее. Потому что они учились плакать, они учились смеяться. Ну, я имею в виду, например, актеры, да? Они учились изобразить удивление. Они не учились пережить там какие-нибудь передряги военного или какого-то еще угодно толка. Они это не умеют. Они это не понимают. Для них это что-то страшное. И к ним приходит какой-нибудь человек и говорит, ну, чё? Там, не знаю, пускай будет Петька, да? Ну, чё, Петька, вот ты к чергу играл, да? Уже скоро уже должен был начать играть официанта. Вот хрен тебе, а не официант, да? Кушать подано не будет. Сейчас тебе дадут автомат, Петька, и пойдешь ты умирать за родину.
А как автомат? А я не умею автомат. Я умею только в саду Эрмитаж красиво улыбаться девкам. Ну, Петька... Такая вот ситуация. Сейчас вот не до сада Эрмитаж, не на траве сидеть тебе придет. Тебе, Петька, надо воевать. Сейчас тебя артой накроют, в фарш тебя превратят, лицо твое будет не узнать. Давай, Петька, пора.
Конечно, он испугался. Конечно. А кто бы из нас не испугался? Кто не готов к этому? Для кого эта информация? Ха-ха! Сейчас посмотрим, кто кого в фарш, да? Это другие люди. Это уже люди, которые учились воспринимать, в том числе и психологически, информацию о военных операциях как «ну, наконец-то!» «Ну, наконец-то! Да сколько можно? Да что ж такое? Я думал, не начнется!» Все. Я знаю, лично видел людей, у которых упакованы рюкзаки. Вот рюкзак упакован у человека постоянно, всегда. И так вот, а что это, рюкзак у тебя, что ли? «Да». А что такое? Ну, я же, ты же знаешь, я же многое там прошел, у меня там сразу пам-пам-пам-пам, ну, там не буду перечислять, что? То есть все. Вот человек может, вот что-то произошло, он уже в лес ушел, и там живет, и там он уже обороняется, он уже кого-то убивает, он уже диверсант или не диверсант, партизан. Ну, в общем, он защищает себя и свою родину каким-то образом, сразу. Типа за, не знаю, 5 минут. Просто от время узнать и рюкзак взять, все. И это уже боевая единица. Ну, куда нам с ними сравниться? Никуда, мы ничего не понимаем в этом смысле, да? А играть героического воина и быть героическим воином — это разные вещи и разные задачи. Зато, конечно, я понимаю, поставь актерствовать бойца, у него ничего не получится. Будет «Да я люблю его! А я люблю тебя! Да я люблю...» Ну, вот это вот все. Разные навыки. Поэтому я вполне себе верю, что они все перетрухали и побежали. Потому что они, наверное, подумали, что будет прям вот как Великая Отечественная. И они такие, ой, не хочется, как не хочется. Хочется улететь в Дубаи какие-нибудь, там сидеть. Улетели, посмотрели. Здесь самые смелые из артистов остались. Они такие, дадим концерты бойцам. Дали концерты, те посидели, репу почесали. Надо возвращаться. А что такое? Да слушай, да не позовут нас воевать. Мы не нужны. Автомат нам не дадут. Серьезно? Да. Ядерной войны не будет? Нет, не будет. Но тогда надо возвращаться. Ну а как возвращаться? Ну мы же ничего не говорили. Мы же не как Галкин. Мы же не идиоты. Мы же помолчали, просто посидели. Правильно? Правильно. Ну все тогда, надо возвращаться. И все. Повернулись, походили туда-сюда. Потом говорят, ну слушай... Ну, что ты хочешь, как этот, как пень, известно, что стоишь, как пень, в основном. Ты давай это, работу-то будешь? Работу, ты же поешь? Пой! Да, где? В Крыму надо петь сейчас. Надо спеть людям. А, хорошо. Все. Вот как-то так. Все. Это вы случайно не про актера фильма «Грозовые ворота» говорите, пишет Вадим? Нет, я не знаю этого фильма, поэтому извините. Но бывают актеры из «Воинов». Да, конечно, безусловно, безусловно. Без всяких вопросов. Этот мир настолько многообразен, что мы можем найти актеров из «Воинов». Мы можем найти как ну, и обратную ситуацию, когда человек, который занимался совершенно другими делами, абсолютно, да, никак не войной, он вдруг идет и считает своим долгом, да, вот взять в руки оружие, и у него и получаться начинает. Ну, то есть там какие-то Бывают разные ситуации. Но в целом я так вот думаю, как оно могло произойти с нашими некоторыми, как это принято говорить, испугавшимися патриотами или какими-то. Вот. А вы когда в Крым, пишет Алексей ТТ? Да вот когда, никогда, не знаю когда. Был я в 16-м году в Крыму, когда в следующий раз туда, даже и не знаю. Во-первых, для этого надо, чтобы у меня было время хоть куда-то поехать. Вот, я все время сижу в Москве. Вот, обычно на телеке есть перерыв, как таковой. Вот, он летний, если так вот мягко говорить. И я обычно вот в это время успевал выхватить еще на радио, там, неделю-две. Ну, а можно мне? И мне такие, да, конечно, можно. Вот. Ну, а в этот раз нет, потому что идет специальная военная операция, как вы понимаете, и плюс сейчас, наверное, да, мы ждем, что будут какие-то, какая-то активизация на каких-то фронтах. Да, ну, мы так ждем, я не знаю, будет, не будет, но мы ждем. Вот. Поэтому сейчас, как бы, отдыхать не время нам, я уж не знаю, может, кому-то время, а вот нам не время, вот. Поэтому работаем, поэтому не могу вам сказать, когда в Крым, а так у меня друзья в Крыму есть, у меня есть друзья друзей, у которых там бизнес и так далее, и много чего вообще интересного, и если бы вдруг нужно было отдохнуть в Крыму, там, в общем, широчайшие возможности для этого есть. Вот. Времени нет. Наш шахматист, хотя, казалось бы, тот, когда... Тот, кто никогда, кроме шахмат, в руках ничего не держал, но приехал в Донбасс, не труханул, пишет Дэн. Ну, воевать-то он не стал, правильно? Ну, то есть он приехал поддержать. И это очень большой шаг, на самом деле, это очень серьезно. Не могу сочувствовать актерам, когда они рассказывают о своей нелегкой жизни, вся жизнь в тепле и куча денег, мне так жаль, пишет Майлз. И сарказм добавляет. Майлз, скажу вам так, по поводу кучи денег актеров. В большинстве своем актеры — это нищие люди. Вот, потому что актеров много, а работы мало, денежной. Это нищие люди. Это люди, которые, вот вы идете по улице, они стоят, господи, фу, в сосиске, в костюме сосиски, что-то продают, понимаете? Ну вот, то есть вот примерно так сосят, значит, стоят в сосиске, вот так хотел сказать. Ну, то есть, или в каких-нибудь там детских театрах, где там 5 рублей они, у них зарплата, или просто в театрах, в которых не очень много зрителей и 5 рублей зарплата. Актеров много, а денег мало. И самое главное, мало мест. Вот. Можно на что-то рассчитывать, но на большее приходится рассчитывать. Но на что-то большое рассчитывать можно только в случае, если ты связан с какими-то людьми, которые, например, режиссеры. Ну вот, например, есть актриса, да, она вот не жена режиссера. У нее шансов меньше, чем у той, которая жена режиссера. И так было, внимание, в советские времена тоже. Ну, просто так на всякий случай. Если кому будет интересно, да, поспорить, то попробуйте. Но в целом все прекрасно знают, что такая история была всегда. Вот жены режиссеров почему-то были успешными актрисами. Я не знаю, почему. Так совпадало. Вот. А если они вдруг разводились, то успех куда-то вдруг уходил у этих актрис. С чем это связано, тоже не знаю. Может быть, с тем, что просто мужики пропихивали своих баб на экран, на главную роль? Ну, нет, конечно, нет. Скорее всего, это просто талантливые люди, симбиоз. Они столкнулись, они сошлись, вода и камень, стихи, проза, лед и пламень. Они вот в этом симбиозе родилось что-то. Ну, в целом, наверное, просто трахались и друг другу помогали на работе. Все ясно. Но это так, может быть. Это как с ведущими на ТВ, пишет Трифит Трак. Это как везде, Трифит Трак. Поэтому существуют такие поговорки, типа, может ли сын полковника стать генералом, там, вот это вот, да. Но у нас принято прикапываться именно к людям, ну, там, к армейским людям, еще каким-то там знаменитым людям, еще что-то. А если посмотрите так вот на жизнь, на свою, то и поймете, что так везде. Ну, разве есть вам ближе человек, чем ваша любимая жена, вот скажите? Ну, любимая жена. И если есть выбор между какой-то непонятной бабой и любимой женой, ну, вот честно. Или вот есть какой-то хороший парень, да? Хороший парень, ну, вот хороший парень, в целом, хороший парень. А есть такой тоже очень хороший парень, но он еще и сын. Ну, другое дело. Значит, дочь. Ну, то же самое. Или вот есть какой-то хороший человек. Вот прям прекрасный человек, прекрасный специалист. А есть прекрасный специалист, еще и братишка твой, братан. Братка. Те, который всегда с тобой рядом. Твой братишка, дружище твой. Ну, тоже ведь в целом понятно, да, ситуация? Вот, поэтому, ну что уж тут греха таить. Параллельные ноуты пошли без русской раскладки, клавы, дальше гаджеты без русского меню, линейки в дюймах, дальномеры в футах и посуда в пинтах, пишет Смит. Да, ой, русская раскладка. Я видел много ноутбуков без русской раскладки. Приходите к специалистам, они вам клеят буковки. И вся русская раскладка сразу же на месте. Это же такая чепуха. Вот вы можете посмотреть на клавиатуре. Буковки-то приклеены зачастую. Да-да-да. Вот прям клавиатура перед вами. Буковки приклеены зачастую. Поэтому не вижу в этом никаких особых таких сложных проблем. Знаете, с параллельным импортом, если уж мы на эту тему, самое главное, что должно быть? Должно быть дешево. Все. Должно быть дешевле, чем и в этих во всех магазинах. Я очень жду, когда наконец-то заработает параллельный импорт в полную силу с нормальными ценами по автомобилям. Потому что те цены, которые сейчас есть на автомобили, они неадекватные. Неадекватные, понимаете? Ну, адекватные, хотел сказать, но неважно. Это бред, сколько сейчас стоят автомобили. Они столько не стоят. У нас самые дорогие автомобили в мире, вы в курсе сейчас? Сейчас в России самые дорогие автомобили в мире, в принципе. Вторичку вы будете смотреть, первичку. У нас самые дорогие автомобили в мире. Те же самые автомобили, что и у всех остальных, но у нас они стоят дороже, чем у всех остальных. Понимаете? Это несправедливо. Это неправильно. Так быть не должно. Вот так. Еще когда у нас равно по ценам как-то более-менее мы сравнялись с Европой, я еще думал, неприятно. А теперь у нас дороже. И это совершенно несправедливо. Вот. Не всегда родственные связи помогают. У некоторых, например, родители медики из провинции, пишет Котопес. Ну, это вы на меня, что ли, намекаете? Не всегда родственные связи помогают. Ну, я вам так скажу. Если бы мой отец руководил Первым каналом, возможно, это помогло бы мне в чем-то. Возможно, это в какой-то степени сыграло бы какую-то роль. Я не утверждаю. Но, возможно, это в чем-то мне бы помогло. Да, вы понимаете, о чем я? Или, например, если бы в ГТРК... Наверное, это дало бы мне возможность иметь какие-то связи с людьми дополнительные. Поэтому давайте так. Давайте так. Можно по-разному, но лучше, когда есть плечо, на которое можно опереться. Ну, лучше, правда же лучше. Вот. А то слишком много решает случай, понимаете? Слишком многое решает, ну, сегодня нравится, завтра не нравится. А вдруг вообще человек плохо контролируемый? К черту его. К черту его, да ну его, не будем рисковать, правильно? Мы его не знаем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут. Вторник, июль, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А вот Павел говорит, что в спорте это не работает. Ну вот когда там дети, отцы и дети. Есть талант, станешь Овечкиным. У него мама двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и отец футбольный тренер. А если нет, то останешься Никитой Мазепиным, посредственным гонщиком, который шампанским будет обливаться только у себя на даче. Ну, во-первых, Никите Мазепину не дали шанс, его слили. Ага, поехали. На деньги Мазепина, кстати. Я думаю, что Никитос в этом году ехал бы не хуже, чем сын Шумахера, кстати. Вот. Конечно, как сын Ферстаппена у него бы не получилось, скорее всего. Да и как сын Сайнса он вряд ли бы поехал, да? Но вот наказать сына Строла, наверное, в каких-то случаях он бы мог, почему нет? Да? Ну, вы поняли, что такое Формула-1. Ну, вы поняли. Да, да, конечно, все исключительно только по таланту. Прорываются одни таланты везде. Сколько не пробовал с родственниками что-то делать, ничего не выходило. Как раз именно эти самые родственники, родственные связи и мешали, пишет Василий. Метро авиамоторное в переходе товарищ из СНГ раздает сим-карты просто так, без денег и регистрации, пишет Роман. Да, бывает такое. Василий, по поводу родственников. Я не говорил про родственников. Родственники — это ужасно. Родственники — это завистливые сволочи. А я говорил о детях. Любовь, которым безмерна. Вот, и все такое. Дети — это не родственники, это больше, чем родственники. Дети — это дети. Меня друг купил по параллельному импорту из Дубая Mitsubishi Pajero Sport за 3,5 миллиона. Нашел, что покупать по параллельному импорту, ваш друг. Но в целом это хорошая цена или плохая, я просто не знаю на данный момент. Вот. Меня, как всегда, по-прежнему интересует только BMW M4 Competition. Желательно в новом кузове, вот этом, в старом не надо. Вот, в новом кузове зеленая мне нравится. Прям такая, она какая-то изумрудная. Очень интересный цвет, очень интересный цвет. Ну, что-то их как-то продают у нас официальные дилеры за какие-то странные цены. Ну, то есть, там 20 миллионов я видел. Все, за BMW 20 миллионов, я все, конечно, понимаю. И люблю эту машину, мне нравится эта вообще марка автомобильная. И никакая другая так душу мою не берет. Намного на чем ездил, но вот как-то другие не забирают. Не знаю почему. Но 20 миллионов. Даже 14 я видел продают, но это тоже неадекват. Это тоже неадекватно. Это тоже в два раза дороже все еще. Дорогие друзья, чем это можно сделать в Европе, например, или еще где-то. Поэтому, может быть, вы все-таки сделаете как раньше, 7? М? Подумайте над этим на досуге, наши официальные дилеры, в кавычках. Тем более, что все вы уже теперь неофициальные, как бы вы ни изображали из себя официальных дилеров. Да? А может Мазепин финансово наказать их, пишет Андрей. Ну, там весь Запад надо финансово наказывать, тогда может получится. А так нет, не получится. У меня, да, ну да, это вот Андрей, вы спрашивали. Так что вот как-то вот так. Ну, а в целом, просто мне так не нравится, когда наши пишут, что там Мазепин посредственный гонщик. Ну, слушайте, ему не дали шанса даже. Его реально прокидали. И не могу сказать, что мне легко болеть за миллиардеров. Но какая разница, есть зарубежные миллиардеры и наши миллиардеры. Ну уж лучше за детей наших миллиардеров тогда поболею, в конечном счете, они хотя бы хоть как-то наши. Пока цена на авто норм не сделают, надо приостановить подачу газа, пишет Михаил. Так это мы сами делаем, они-то нам чего? Если бы только на какое-то время убрать растаможку, вот это была бы вкуснятина. Может, уберем растаможку, а? Давайте, как это, надо в космос выбрасывать вот эти вот все мысли, да, желания. Вот, может быть, когда-нибудь мы уберем растаможку, может быть, мы перестанем платить эти адские деньги за не пойми что. И, например, можно будет просто купить там и привезти сюда, и все затраты будут это привезти. Mm-hmm. А, ну и госпошлина там, ну и вот это вот все там, получить номера. А, может быть, без растаможки какое-то время, а? Было бы неплохо, было бы неплохо. Вот это было бы хорошо. Это было бы прям замечательно. Это было бы прекрасно. Так Запад сам себя уже называет, наказывает финансово и неплохо получается, пишет Эдмон. Так и да. Пока цена... А, ну понятно. Брат, спроси у друга, пожалуйста. У друга, пожалуйста. Как он из Дубая ту Паджеру завез? Через Казахстан или Армению? El Roadstar спрашивает. Там кто? У кого Паджера? Как завозили? Через Казахстан или через Армению? Затык в логистике. Сложно через границу сейчас машину перегнать, пишет Строгинский. Ну, надо гнать через вот... Правильно сказали? Армения, вот вам Казахстан. Есть варианты, братан. Ты что, нормально себе пригоним? А желание есть? Есть? Имеешь? Параллельная растаможка, пишет Антон. Утильсбор нужно убрать. Абсурдный налог, пишет Дэн. Да если бы он там хоть, знаете, играл какую-то роль существенную. Вот растаможка, вот это ад. Если вдруг ты берешь мощный автомобиль, особенно до 3 лет... Что-то там какой-то ад абсолютный выходит, я не знаю, просто думаешь, да что же это такое? Ну, то есть автомобиль и цена автомобиля сверху еще. Ну, как бы я все понимаю, но... Ну, почему? Ну, это как с дорожным налогом, меня всегда удивляло. Вот у тебя машина, например, да, она весит, ну, легкая относительно, 1,5 тонны. Но она мощная относительно. Да, несколько сотен лошадиных сил в ней, например. Вот. А если автомобиль, он, ну, не очень мощный, но весит 2 тонны или 2,5. И вот тот, который весит 2,5, платит меньше за то, что он ездит по дорогам, чем тот, который весит 1,5, но он мощнее. Я не понимаю, я колесами рву асфальт, что ли, или что? Я не понимаю, почему я плачу больше, если у него машина тяжелее просто, и она вот разрушает асфальт куда больше, чем моя? Это было всегда загадкой для меня и остается загадкой по-прежнему. Я считаю, что дорожный налог в России рассчитывается неразумно абсолютно. И дорожный налог нужно рассчитывать по весу автомобиля, а не по мощности. Потому что мощный автомобиль не обязательно должен уничтожить всю вашу, весь ваш асфальт. В конечном счете, самые легкие автомобили, да, это вот там болиды Формулы-1. Что они, ломают асфальт, что ли? Да нет. А вот эти все ваши огромные внедорожники, на которых вы зачем-то перемещаетесь по городу, да, которые весят по 2,5-3 тонны, вот это куда больше эффект, да, негативный имеет. В плане там порчи асфальтового покрытия. Поэтому я считаю, что дорожный налог в России рассчитывается неразумно. Из мощности двигателя исходит. Почему? Непонятно. Как влияет мощность двигателя на дорогу напрямую? Непонятно вообще. Нет у меня ответа на этот вопрос и никогда не было. Лучше по статусу авто, пишет Денис. Топнешь и как вгрызется тачка колесами, пишет All Road Star. Там, ну, из Германии нужно гнать через порт Франции, морем в Турцию и наземным через Грузию. Золотой маршрут, пишет Строгинский. Но, как ни странно, левый ряд на МКАДе самый, с колеей. Ну да, это, кстати, всегда удивляло. Так уж по пробегу надо рассчитывать на... Тогда уж по пробегу надо рассчитывать налог. Почему это по пробегу? Хотя даже, да, вариант. Параллельный импорт — это значит, что товар растамаживается несколько раз. Сначала, к примеру, в Казахстане, затем в России. Таким образом, 2 раза уплачивается пошлина НДС, поэтому параллельный импорт не может быть дешевле априори, пишет Дарья. Не соглашусь с вами, Дарья. По одной простой причине. У нас тут настолько все оборзели, что брали 3 цены автомобиля, и сколько ты его не растамаживай, 3 цены у тебя все равно не получится. Ну так у них логика какая? Если машина мощная, то точно денег больше, чем у ладоводов. Можешь, мол, и заплатить больше, пишет Алекс. Заплатить больше, чем... Ну подождите, тогда надо по цене автомобиля смотреть. Правильно? Денег больше определяется не мощностью автомобиля, а ценой автомобиля. Можно же ведь купить достаточно мощный, но при этом дешевый автомобиль. Вот. А можно купить маломощный, но при этом очень дорогой автомобиль. Я и такие называю понторезками овощными. Ну, когда машина вот выглядит прям вау. Знаете, вот эти вот 2-литровые Камаро. Фух. Выглядит пушка, братан, пушка. А не едет вообще. Не едет вообще. Ну, кроссоверы вот эти все ваши. Дурацкие. Вот, тоже не едут. Таможенный союз же с Казахстаном. Какие 2 растаможки, пишет Серегович. О, точно. Кстати. Когда на таможне при выдаче ПТС делают ошибку в графе «мощность» в большую сторону, приходится платить за несуществующие лошади, пишет Андрей. Такое тоже бывает. Он не сам гнал из Дубая. Ему бывший официальный дилер привез. То есть заходите к официальному дилеру, говорите, братишка, ситуация, пригони меня. Они говорят, ладно, но гарантии не будет. Видишь, мне ваша гарантия плюнуть и растереть, она мне нафиг не нужна. Как была, так и есть. Не вопрос, пригоним. Все. То есть сами официальные дилеры бывшие, которые изображают, что они официальные сейчас, они просто этим занимаются. Очень интересно. Очень спасибо за информацию. Если сам гонишь, выгода 500к, пишет мелкий. Ну, такая себе выгода, если автомобиль стоит 10. Налог уже сидит в цене топлива. Больше ездишь, больше платишь. Все честно. Остальное отменить, пишет Дэн. Да, ведь обещали, ведь обещали. Обещали. Но налог, это еще ничего страшного. Я говорю, самое страшное, это растаможка. Ну, она адская абсолютно. Она просто запредельная. Давайте калькулятор. Давайте вот калькулятор сейчас посмотрим с вами. Калькулятор... Растаможки. Вот так. Авто. Так. Ну вот, какой-то калькулятор есть. Давайте. Мы физическое лицо. Возраст автомобиля. До 3 лет. Новый, да? Двигатель. Бензиновый. Мощность двигателя. 510. Ну а как же? Объем 3 литра. Не, М4 Competition просто считаю сразу. Так, стоимость автомобиля в евро, черт его знает, рубли, сколько? По-моему, около, так вот, в стандарте у них там где-то около 7,5 миллионов. Ля? Ля! 3600 таможенная пошлина. 3600. Ну, что такое? Сбор 23 тысячи, пожалуйста. Утилизационный сбор 3,5 тысячи. Пожалуйста, без проблем, забирайте. Таможенная пошлина 3600. Ну, что это такое? Ну, 3600 в смысле 3 миллиона 600. А утилизационный сбор просто 3400. Вообще, утильсбор, плевать на него. Ну, 3600, ну куда? Куда? Ну, давайте, ладно, пускай. Пускай миллион сверху. Ну, не 3 же 600. Получится, значит, у нас 10, 11. Ну, 11 получится. А они его ставят за 14 потом. Еще трешку сверху. На! А некоторых по двадцатке стоит. Еще 7 просто. Давай 7 накинем. Ха-ха-ха. Че там? Вот такая история, да? Догорите в аду. Те, кто к этому причастен. Таможня дает добро, пишет Тришкин Кафтан. Доброе утро. Вчера по китайскому каналу смотрел передачу про косвен... Что это такое? Хай-пхи. Тесла нервно курит в сторонке и по дизайну, и по функционалу, а на производстве вообще нет людей, все роботизировано. Не слышали про такой автомобиль? Нет. Не знаю, если честно, Олег. Хотя бы на время СВО понизили бы пошлины, пишет Roadstar. Транзитные авто не растамаживаются по дороге, пишет Георгий. Да... Вот как-то так. Растаможка новых обходится в 40-50% от цены, либо по объему мотора, в зависимости от того, что будет больше, пишет Алекс Д. Ну вот, понимаете, так оно и есть. Это где-то, сейчас мы считали, там 40% и есть. Ну и чего вот? Сделали бы хотя бы потолок этой растаможки какой-то там. Считаем по процентам, но не больше, там, 1,5 миллиона рублей. Все, это вот край, это вот, ну... Топ, все, больше никак нельзя заплатить. То есть, если уж сильно мощная машина, сильно новая, ну вот полторашку сразу отдаешь, и все, иди. Ну нет же, 3600, 7800. Да идите вы, пешком буду ходить, вот, дышать воздухом буду. Вот. Хорошо, буду вот так вот ходить, это для здоровья только. Да? Хотел себе как-то привезти Dodge Challenger SRT в Штатах. У дилера он стоит новый около 4 миллионов рублей. Приходи и бери, в России с растаможкой он уходит больше 9. Жесть, как она есть. Пишет Алекс. Отвечаю, Алекс, так и есть, братишка, отвечаю, так и есть. Потому что Dodge Challenger на самом деле не очень дорогой автомобиль, вот, в силу того, что он, ну, не из премиальных, вообще, в принципе, он не из премиальных, так же, как Ford Mustang. Но пока они до нас доезжают, это все превращается в золото в какое-то, ну, это так-так нечестно. А я бы брал налог за асфальт с электросамокатчиков, сволочей и убийц, пишет Эдмон. Это, Эдмон, вы еще про моноколесистов не сказали. Или моноколесников даже, уж не знаю. Алексей, вы у Ромы Щекин хлеб отнимаете. Нет, ни в коем случае не отнимаю. Я не пытаюсь разбираться там в автомобилях, в новинках каких-то. Я просто говорю о том, что было бы неплохо, если бы нам бы дали бы возможность все-таки по каким-то более-менее адекватным тарифам таможенным существовать. Потому что те, которые есть сейчас, они, понятно, протекционистские. И смысл их был в том, чтобы... Ты покупал автомобиль, произведенный здесь, правильно? Но поскольку, во-первых, некоторые свернули свои производства, как мне кажется, во-вторых, ну просто нет адекватной альтернативы, может быть, какое-то время было бы неплохо, если бы вот эти протекционистские меры, они в каком-то смысле были ограничены. Я даже не говорю, что их надо убрать совершенно, но может быть верхний потолок убрать хотя бы, точнее, чтобы он появился, потолок поставить некий верхний. Ну, то есть, вот за машину растаможенную, чтобы там ни было, не больше, например, 1,5 миллиона за одну. Ну, хотя бы. Ну, полтора... Это очень много денег, 1,5 миллиона, вообще-то. Итак. Ну, нет, это 3600. Ну, что такое? А как же налог на роскошь, пишет Риборез. Да, еще есть налог на роскошь. Я совершенно про него забыл. Но еще есть налог на роскошь. Но вроде бы его расширили, по-моему, да, как-то там с 3 миллионов до 10, или не расширили. Вчера один моноколесист 95 км в час по Кутузе летел. Я тоже одного такого видел, но, правда, видел на Ленинградке. Как бы, так сказать, помягче. Он вот не то, что даже сидел на этом колесе, у него какие-то ручки дополнительные были. Он калачиком свернувшись, лежал. Вот, ну, как, вот он сидит и одновременно уже в таком в полулёжа состоянии он каком-то, он ехал, то есть просто калачиком обернувшись вокруг этого моноколеса в шлеме, Ну, а высота у него где-то была метр, может быть, максимум от земли в связи с этим. Вот все, вся фигура, весь человек, он где-то метр. То есть он абсолютно вот собранный вот такой сидит. И он на этом моноколесе прям по Тверской впереди машин едет. Я, честно говоря, ужаснулся, потому что... Во-первых, непонятно, что это сначала, а во-вторых, когда понимаешь, что ты сам едешь в потоке, ты можешь такое не заметить, потому что очень низкое, маленькое, еще и темное. То есть ладно бы он хотя бы весь в оранжевый цвет был покрашен, в желтый, он прям вот, яркая экипировка была, черный, просто точка какая-то. И... Ни звука, ни в зеркала его там не видно, нигде ты его не видишь. Будешь перестраиваться, допустим, и раздавишь его. Ну, просто будешь уходить в полосу и не увидишь его. Он просто... У машины борт выше. Ладно, у меня машина низкая. А кто на высокой ездит машине, он вообще ничего не увидит. Просто раздавит его, и все. Короче, психи какие-то появились. Вот реально прям психи. И я вот смотрю, сейчас публикуют даже там и по Кутузе, да, видео я смотрел, ездил такой... Ну, вы что, совсем, что ли, с ума сошли? Совсем жизнь недорога. Даже вот «Бэтмен Уотса!» пишет Эл Роуд Старт. Ну, «Бэтмен» не «Бэтмен». Ну, выглядят они, конечно, отмороженными полностью. То есть мотоцикл в этом смысле предельно безопасен по сравнению с ними. Мотоцикл выглядит как верх разумности. Хотя, естественно, мотоцикл сам по себе — это верх безумия, да, и безалаберности как таковой. А, ну, по сравнению с этим, мотоцикл — это такая надежная вещь, на которой можно вот ездить вместе с детьми, всей семьей, такое ощущение. Вот, как в Индии. Что это? Понятно. Едут чьи-то донорские почки, пишет Павел. Если что-то за такого дебила, еще и сядешь, пишет Блишенный. Ну, фактически, да. А они имеют право на этом моноколесе вообще выезжать на дорогу общего пользования по поводу сядешь-не сядешь? Может он на этом колесе катиться там, где автомобили? Или не может? По полосе он может шарашить или не может? Или должен по тротуару? Вопрос такой, на самом деле, непростой, как мне кажется, и уж точно не формальный. Я не ради так вот красного словца спрашиваю. Потому что у меня есть ощущение, что он не имеет права выезжать на проезжую часть. Юридически он вообще пешеход, пишет Роустар. Это какой-то гроб на моноколесе, пишет Гиперболоид. На шоссейном разгонялся до 80. Страшно, пишет Денис. Если что-то, да, сядешь. Смешно слышать страждущих об дороговизне иностранных авто в то время, когда русских во всем мире щемят и лучшие на Украине погибают, пишет Денис. Денис, я тоже умею ставить вопрос таким образом. Смешно читать ваши сообщения, нытика, когда лучшие погибают, а вы тратите время на пустоту и ничего не делаете для своего родного государства. Вот. Любые слова и любые действия смешны по сравнению с тем, что человек отдает свою жизнь за отечество. Вот, но не вам, Денис, точно нас всех здесь учить, потому что вряд ли вы самый героический человек на земле, и сейчас вы нам это из окопа написали, правильно? А вот водители виноваты будут от таких ездоков, пишет Данила. Вот я и спрашиваю, будут виноваты или нет. 7373948, телефон прямого эфира. А с какого на тротуаре, если там скорость пешехода, пишет Ирина? Так надо и ехать со скоростью пешехода. И, Ирина, мне кажется, фраза «с какого» она требует другого продолжения, и мне кажется, она казарменная, и вам она не к лицу. Вот именно в такого наездника врубился на пешеходном в районе Петровского парка. Вы врубились, Михаил? То есть конкретно вы прямо, ну, его срезали немножечко, да? Он живой хоть остался или нет? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений, сталкивались, знаете, с такими людьми на моноколесах?
По правилам, ну, конечно, сталкивался. Я вот по правилам, он подходит, это транспортное средство подходит под мопед.
Mm. Вот. Одно, вот когда, там, колесико одно, когда всего.
Ну, это не важно, там в правилах не написано, что там одно колесико или два. Там просто скорость и мощность двигателя. Вот это вот, если он больше 25, по-моему, километров в час.
Ну, он точно ехал больше 25. Точно.
Да, и все вот эти самокаты, которые больше вот эти, они тоже все под мопед попадают. Угу. То есть они могут ехать по дороге обычно.
Понял, спасибо большое. Майлз говорит, я по Варшавке на автобусе сдул такого, слава богу, обошлось. Ну, то есть просто мимо проехали, его ветром сдуло. Это может быть такое? Он пешеход на дороге, пишет Денис. Я так, будет виноват водитель в любом случае, помните ведь про повышенную опасность. Я понимаю, но натурально не видно этих персонажей на дороге. Вот не видно их, понимаете, на этом моноколесе, когда он едет, вот так вот, сложившись калачиком, не видно. Мне-то он просто встречным курсом шел, я его увидел, думаю, вот это да. Человек решил расстаться с жизнью сверхоригинально. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да,
ну вот взрослые мужики на вот этих колесиках в экипировке, ну это, конечно, ну очень забавно выглядит. Мне кажется, какие-то недобайкеры.
По поводу взрослых мужиков у меня есть история для вас, хотите?
Ну, давайте.
Коротко рассказываю. Вчера в Подмосковье сидим, значит, детский парк, просто едим. Ну, там, ресторан, едим. К детскому парку, где дети катаются на самокатах, вдруг врывается мотоцикл по типу питбайка такого, что ли. И, ну, непонятно же в шлеме, кто это. Я думал, какой-то, может быть, толстый подросток. И он начинает прыгать по этим трамплинам чуть-чуть такой и что-то там, значит, понтоваться. Потом он снимает шлем, и я понимаю, что человеку, ну, лет 40. Ну, то есть там вокруг, да, дети, вокруг дети, прямо на самокатиках, вот, какие-то подростки сидят, и он вот там устраивает тоже какие-то показательные выступления, какой-то великовозрастный дебил. Удивился я.
Это болезнь, мне кажется, что у этого, что у моноколесников.
Может быть, не знаю. Может быть, они чего-то хотят, чего не хотим.
Но они очень брутальные, когда мчатся на них по трассе.
Да. Ну, а вы прям видели, когда он калачом сворачивается, прям вот на этом колесе он как бы его обтекает, вот и все. И получается такой шлем, колесо и все. Вот так вот, да?
Ну да, вот это вот я видел, да.
Понял, спасибо большое. Потому что я видел, как, когда сидят, у них там какая-то сидушечка есть, и вот так вот они руль себе какой-то там примастыривают, а это прям вот, ну, натурально у него коленки в районе ушей. То есть прям, ну, гибкий парень, конечно, что говорить. Да, надо обязать их хотя бы ездить в жилетах, без жилета штраф. Да, их не видно, они в черном. Еще вот это вот, знаете, любовь людей, которые ездят на опасных видах транспорта к черному, она, конечно, губительна. Потому что, естественно, он был свободен, как и ты, никто не крикнул «тормози», да? Такой приказ... А, нет, другая это строчка была. Ну, в общем, «и ты покрасил свой шлем в черный цвет!» Вот именно обязательно надо быть в черном, да? Нужно быть всадником тьмы, в темных одеяниях, вот. Но вас не видно, когда вы в черном. Может быть, вы будете все красными всадниками, или оранжевыми всадниками, или, может быть, вы будете желтыми всадниками, или кислотно-зелеными всадниками. Почему спортивные автомобили ярких цветов? Никто никогда не задавался вопросом, почему спортивные автомобили красят в яркий цвет, прям ядовитые всякие разные цвета выбирают. Да чтобы его видно было далеко. Чтобы он внимание привлекал, и ты понимал, что перед тобой ядовитый автомобиль, и он может быть слишком быстрым, слишком быстрым. На самом деле. Поэтому все, что движется быстро, непредсказуемо, оно должно привлекать внимание максимально, а не быть черной тенью из ниоткуда в никуда. Но если, конечно, не хочется быстро и эффективно, так скажем, решить все вопросы, с ипотекой в том числе. Кризис среднего возраста. Адреналином пытаются заместить чувство несостоятельности, пишет Строгинский. Так про возраст я там и не спрашивал у людей, но может быть... Павел пишет, Продольный совсем уже обнаглел. Как помои на Россию лить, так он первый. А теперь, видите ли, ущемляют его «святые», в кавычках, права эти помои лить. А кто такой Продольный? Я не знаю. Павел, требуется разъяснение. У меня велоформа для тренировки зеленого и красного цвета была, пишет Денис. И правильно. Из ниоткуда в никуда – это суть жизни большинства людей, пишет Константин. Надо быть ярким вообще. Поперечный, может быть, пишет Тришкин Кафтан. Не знаю. А кто это такой? Я слышал, что это был какой-то шутник, блогер и все такое. Однажды я попытался смотреть его стендап, понял, что это не то, чтобы смешно, а это просто какие-то обиды. Вот, и мне стало неинтересно, и я перестал смотреть. Вообще, политический стендап в России очень слабая вещь, в силу того, что те люди, которые занимаются политическим стендапом, в общем, дезактуализированы в политическом смысле, и поэтому смотреть их неинтересно. Гораздо интереснее бытовые зарисовки от наших стендаперов были всегда. И, в общем-то, так и остается. Я видел некоторых авторов, которые пытались в политику, ну, то есть какой-то там белый, это было слабо, это было неинтересно, это было, ну, короче говоря, не Карлин. Почему не Карлин? Потому что для того, чтобы быть Карлиным, надо очень сильно постараться и некоторые знания свои укрепить в некоторых областях. Поэтому попытки я эти видел, наблюдал за ними, пытался как-то анализировать, потом понял, что бесполезно, не вижу прогресса в этом смысле, и перестал это все смотреть. А вот бытовые какие-то зарисовки бывают действительно смешными, и, в принципе, те ребята, которые про быт, про взаимоотношения, вот, про семью, они имеют гораздо больше успех, потому что они понимают, о чем они говорят. А те, которые про политику, слабо понимают то, о чем они говорят на самом деле, от того и неуверенность их шуток, от того и неуверенность их материала, и материал этот выглядит, ну, таким сырым всегда, как и они сами. Поэтому они и успеха не обретают на этом поприще, на самом деле. А вы новости не слушаете, что ли, во время пауз, пишет Павел? Честно? Вот прямо сейчас ходил, кофе себе делал. Поэтому, может быть, пропустил. Не знаю, стоит ли вообще посвящать новости. Ну, это, опять же, вы должны понимать, что у нас достаточно свободные такие подходы к новостям у всех. Кто что считает важным, тот и говорит. Мне вообще все равно, что с поперечным или там продольным будет. Вот упадет на него плита, и я на это внимание не обращу. Я не думаю, что это важно. Если вам интересно, что мне важно, обычно я это отмечаю у себя в телеграм-канале. Он называется телеграм-канал моей фамилии Гудошников. И, собственно, вот сегодня единственная самая важная новость, которую я вижу, это территория ДНР будет освобождена от ВСУ до конца августа, заявил первый замминистра информации республики. Ну, соответственно, это, скорее всего, да, именно Даниил Бессонов. Вот туда я и смотрю, и за этим я и слежу. Все остальное, там, мятый пиджак Байдена, могу поприкалываться, считаю, что это может быть интересно, там, кашляет, не кашляет старый дед, что-то такое. Там, обиделся или не обиделся какой-нибудь очередной блогер или еще там. Вчера вот задержание Гозмана было. Задержали Гозмана, отпустили Гозмана, что-то такое. Сиюминутная чепуха, которая ни на что не влияет и на самом деле никому не нужна. Вот. Поэтому я это вижу, но я об этом долго не думаю и уж тем более не пытаюсь это анализировать, а зачем. Поймите правильно меня в этом смысле. Анализировать все и всегда не хватит сил ни у кого. Поэтому нужно уметь отделять зерна от плевел и не распаляться на все. И вот анализ слов поперечного – это, наверное, что-то из последних дел, которыми я буду заниматься в этой жизни, когда уже совсем совершенно нечем будет заняться. Или там анализ каких-нибудь фильмов, которые мне неинтересны. А ведь Гозман бывал и не раз у вас в эфире, пишет Нилс Майкл. Да, бывал, и на «Звезде» он когда-то бывал у меня в эфире, и что-то мы там с ним спорили, и даже ссорились немножко, и что-то такое. Ну, бывал, а теперь не бывает. Собственно, опять же, это ни на что не влияет, и ничто это не меняет. Сейчас происходят такие процессы, при которых вот эти вот уже отмершие какие-то идеи, которые транслирует Гозман, а он носитель старых идей, каких-то мертвых, они выглядят совершенно неуместными. Он дезактуализирован в полной мере, и мне его больше жалко, чем хочется наказать. То есть он выглядит как человек, который говорит что-то совершенно настолько не соответствующей действительности, что ты понимаешь, что это происходит в силу возраста скорее, да, нежели в силу какой-то активной там позиции. Поэтому задерживать его или не задерживать, это решать компетентным органам, потому что есть состав, пусть задерживают, нет состава, пусть не задерживают. Но в целом Гозман как раз, ну, есть ряд еще других таких деятелей, вызывает жалость, ничего не могу с собой поделать. Вот я на них смотрю, и мне просто вот их жаль. Не в том смысле, что я проникаюсь сочувствием каким-то к ним. Ну, вот жаль, что вот, ну, как вот лоза, знаете, говорящий про плоскую землю. Вот я смотрю на него и думаю, ну, ясно, ясно. Ну, все ясно, Юрий, спасибо большое. Сначала вроде раздражали, а потом подумал я, а что это я раздражаюсь в конечном счете? Я же не знаю, что будет со мной в их возрасте. Может быть, я тоже начну рассказывать про плоские земли, марсиан, или там про демократию, которая скоро победит, или что-то. Какие-нибудь еще фантазии у меня детские будут. Несоответствующие действительности. Зачастую люди в возрасте становятся детьми заново, мы это знаем, да, мы приходим в мир в этот детьми, и зачастую так бывает, уходим детьми. Вот. Ну, можете даже посмотреть на американского президента. Аки ребенок, вот видите. Помните эту историю, недавно рассказывал кто-то из его там врачей, что Байден покушал, вот, и даже показал тарелку пустую, Ну вот, я и говорю, все это история из разряда «мы покакали». Ну, когда это происходит с президентом Америки, да, человеком серьезного возраста, невероятно высокого статуса, ну, ты на это смотришь уже с сожалением скорее, потому что вот в таком мире мы живем, и, видимо, все-таки та модель западной демократии, которая предлагается, она далеко не безупречна, если в конечном счете благодаря этой модели к власти приходят люди, которые отчитываются о том, что они вот покушали и вот показывают пустую тарелочку. Это же страшная ситуация на самом деле. Это говорит о том, что у той самой западной демократии невероятный кризис сейчас происходит, и как разрешится этот кризис, большой вопрос. И ладно бы у них не было ядерного оружия, может быть, и плевать было бы на то, как разрешился бы их кризис внутренний. Но у них есть это оружие, и не только ядерное, они вообще мощные ребята все-таки, несмотря ни на что, и поэтому и тревожно, и как-то неприятно, и жалко просто вот это вот все наблюдать, потому что хочется трезвомыслия, хочется здравости, да, в каких-то взаимоотношениях между странами, но когда сами люди нездоровы, когда сама система уже сбоит, и это видно, вот, ждать, что взаимодействие между системами будет нормально, это... Наверное, было бы верхом неразумности, это, наверное, было бы наивностью уже с нашей стороны. Поэтому наивным не хочется быть, хочется быть более-менее адекватным, реалистом. Вот. Ну, с Гозманом, как у нас рыбаков с рыбой поймал, отпусти, пишет Эдмон. А нет мнения, что Байден рофлит, косит под прогрессирующую деменцию, а за кулисами выстраивает точные стратегические планы? Данин спрашивает. Меня почему-то... Ну, давайте так, мое ощущение. Я видел... Основанное не просто на там, вот у меня ощущение, основанное на том, что пишут. Есть люди, которые действительно говорят, что Байден принимает серьезнейшие решения и очень тонко управляет американской политикой, при этом косит под дурака, руководствуясь, если я не ошибаюсь, 24-й китайской стратегемой из 36. Но есть ведь мнение и то, что если что-то выглядит так, как выглядит, это оно и есть. Что я понял с момента наблюдения, с начала момента наблюдения вообще за политикой, за геополитикой, в принципе, это не так долго, но уже достаточно долго я этим занимаюсь. Вот. Обычно, когда мы пытаемся выстроить какую-то сложную схему относительно любого события, в итоге оказывается, что все было просто, доступно, но нам сложно было поверить в то, что все так просто и так до определенной степени даже глупо. Поэтому мы выстраивали сложные схемы, при которых хитрый Байден, вот, изображая там старика с глубокой деменцией, на самом деле приходит в свой кабинет, надевает там костюм Бэтмена, да, летучей мыши и куда-то отправляется кого-то побеждать. Ну, киношность мышления нас толкает к этому, не способность понять, что люди даже в самых высших эшелонах власти, даже в самых мощных странах, это всего лишь навсего люди, и зачастую некоторые из этих людей могут быть гораздо слабее вас, гораздо глупее вас и гораздо старше вас, и в силу этого иметь гораздо больше всяких разных проблем, которые нужно решать, вот, и... В этом смысле, наверное, я придерживаюсь той больше теории, что короля делает свита, да, и вот максимум, что они могут слепить из Байдена, они лепят, а то, что Байден такой вот прозорливый старик мощный, который изображает, что он не в себе, вот это мне сложно поверить. Либо он, конечно, абсолютный гений, и мы видим сейчас, что... что-то такое, чего не видел никто практически никогда, и это потрясающий какой-то политик, который умудрился обвести вокруг пальца вообще всех и даже себя. Это говорит, что система управления работает и отлажена, не как у нас, что нужно постоянно бить по головам, пишет Мортим Мендасес. Это тоже определенный самообман, Мортим, если честно, когда вы говорите, что у нас нужно бить по головам, а у них не нужно бить по головам. И что система работает. Когда мы вдруг смотрим, как американцы там заходили в Афганистан, как они выходили из Афганистана, какие у них есть проблемы в экономике, какие у них есть проблемы какая у них бывает социальная напряженность, да, какие у них есть проблемы межрасовые, мы приходим к выводу, что там лентяев, да, и коррупционеров много. Может быть, даже очень много. И, может быть, даже как раз эти люди с ленивым мышлением и ведут мир к неминуемой гибели или какой-то хотя бы даже большой войне. Ну, понимаете, да, вот по накатанному встали и поперли. Поэтому думать, что у них не надо бить по голове, и у них там все само по себе решается, система работает, ну, это было бы, наверное, тоже неправильно. Это вы пытаетесь приукрасить их систему уже теперь, да, потому что восхититься их президентом не получается, приходится приукрашивать систему. Я думаю, что и система у них далеко не самая идеальная, потому что идеальных систем вообще не бывает. Я думаю, что при желании и хорошем ресурсе можно было бы эту систему разрушить. Другое дело, что попробуй найди такие ресурсы. Вот, и попробуй найди столько в себе желания. Поэтому там есть за что зацепиться, там есть как качнуть, там даже, в принципе, есть почва для серьезнейших волнений и, возможно, даже, как мне видится, революций. Ну, не революций, а цветных переворотов. Но другое дело, что американцы первые придумали цветные перевороты, научились их делать, обкатали, и они в этом деле мастера. Вот. Ну, а так, если бы цветные революции устраивала бы не Америка, может быть, в Америке и произошла бы цветная революция. Если у нас будет президент типа Байдена, то в России, то России конец. Вот в чем плюс США. Даже при плохом президенте все работает, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот как раз специалисты говорят, что не все работает в Америке, и говорят, что вот этот поезд, он несется не туда. Понимаете, о чем я говорю? Есть у любой системы запас прочности. Другое дело, что конкретно в случае с Америкой неадекватный там президент, да, человек с деменцией, он пробудет свой срок, там, ну, пускай 4 года, и все. Да? В чем была проблема, например, Советского Союза? Человек с деменцией мог находиться на своем посту до упора. То есть его невозможно было фактически сменить. Вот в чем была проблема. Понимаете, да? То есть сменяемость власти, она хороша тогда, когда ты понимаешь, что у тебя власть что-то не то. Вот Байдена не выберут в следующий раз. Я почему-то в этом более чем уверен. Потому что, все, хватит. 4 года и хватит. Ну, вот. А проблема несменяемости власти, она возникает тогда, когда ты понимаешь, что власть не работает, и что-то надо срочно менять. Вот. А когда она работает, то этой проблемы не возникает. Вот и все. Если бы Байден сейчас был огурчиком, если бы он не здоровался с воздухом и не рассказывал, как он съел все с тарелочки, и вел бы себя, ну, так скажем, адекватно на публике, я думаю, у него были бы гораздо более высокие рейтинги. Если бы сейчас демократические силы США, демократические в смысле политическом, да, не республиканцы, а демократы, не пытались пропихивать то подорожание там, топлива и прочего в Америке за там, козни Путина, а придумали какое-то более адекватное объяснение, может быть, у него бы рейтинги повыше были. Вот. Но, к сожалению, для них и нам на это в целом наплевать, они выбрали тот путь, который они выбрали, и этот путь для них с точки зрения имиджа губительный, и я думаю, что Байдену в этом смысле конец, его, конечно, уже растоптали, и как-то реставрировать этот образ, да, его немножечко подрихтовать, не получится. Ну, может, немножко получится, но в целом точно. Это мое мнение, я так чувствую, я так думаю. Может быть, бывают и чудеса на планете, и Байден вдруг станет таким каким-то невыносимым героем и так сильно понравится вновь американцам, что они возьмут его и выберут. Систему в США погубит коррупция, как было сказано когда-то героем фильма «Человек с бульвара Капуцинов», пишет Сергей. Да, оказалось, что в США огромная коррупция, просто они это по-другому как-то называют, и, собственно, думать, что у них все идеально, а у нас все не идеально, это было бы неправильно. У всех все не идеально. И у всех есть одни и те же, внимание, прямо одни и те же проблемы. Есть расовые проблемы, есть национальные проблемы, есть проблемы социальные, есть проблемы военного толка, есть проблемы, вообще много разных проблем. И другое дело, что если страна сама занимается решением этих проблем, и никто извне не пытается вложиться в эти проблемы деньгами, оружием и прочим, то есть раскачать ситуацию у соседей, это одно дело. А другое дело, когда кто-то, видя проблемы соседа, изо всех сил пытается эти проблемы усугубить. Это, собственно, и есть основа тех самых оранжевых революций. Ты видишь проблемы, И ты начинаешь давить в эти проблемы, создавая еще больше и больше и больше проблемы, создавая напряжение и разрывая общество изнутри. Ты вкладываешься в это. Ну и это могло бы быть нашей фантазией, если бы вот бывшие советники и Трампа и прочие вдруг не начали признаваться в интервью, что они имели непосредственное отношение к революциям в разных странах, и Америка в целом была инициатором зачастую вот этих вот революционных движений. Поэтому до определенной степени те теории, которые раньше выглядели конспирологическими относительно, американцы сговорились и подожгли ту или иную страну, и тут же там западники-либералы смеялись над этой фразой, теперь становится реальностью, теперь оказывается, что так оно и есть, просто потому что сами эти западники, американцы начали честно об этом говорить на камеру и не стесняться абсолютно. Да, мы поджигали, да, мы заходили, да, мы делали, но это все во имя демократии, это все во имя... Видимо, просто уже невозможно скрывать. Все уже поняли их хитрые ходы, все уже поняли, как работают варианты с цветными революциями. Соответственно, надо признаваться, но не признаваться же так, мы вам нагадили. Приходится признаваться, что вы что-то делали, имея благие цели, и вот этими благими целями руководствуясь, да, принесением демократии и прочего, там, справедливости, мира. Вы и, ну, вот этими благими целями вы руководствовались, когда заходили в ту или иную страну, и когда вы ее расшатывали, ломали и разрывали там все эти связи, которые были наработаны десятилетиями, а может быть, столетиями в этой стране. Неадекватный президент плюс неадекватная его команда короля, ну, понятно, зато Путин мощный политик, успешно управляет своей страной, Америку, по их же словам, ломает, пишет Барок СВГ. Ну, смотрите, какое дело. Я не знаю, как по их словам, они по-разному говорят о нашем президенте. Некоторые позволяли себе абсолютно хамские вещи в адрес нашего президента. Я думаю так. Конечно же, та борьба, которая развивается сейчас пока еще, да, на поле Украины, да, вот эта специальная военная операция, своей конечной целью имеет не только победу на поле боя, но и победу на поле, так скажем, построения реальной независимости Российской Федерации в геополитическом плане. Вот примерно так. Ну, то есть построение многополярного мира и один из плюсов которого будет Россия. Вот примерно такая мысль, как мне кажется, заложенная примерно такая идея, и вот к этой идее мы идем, поэтому, собственно, довольно часто наши правители, да, наши там высокопоставленные чиновники говорят о некой дедоларизации, которая продолжается, она успешно идет вперед и так далее, там американцы отходят, мы видим, как образуются новые союзы, мы видим, как люди изъявляют желание вступить в БРИКС, что-то такое. Я не знаю, насколько это реальность и насколько это самообман. Но я надеюсь, что это в большей степени реальность, чем самообман. Главное, конечно, нам всем не погрузиться в какую-то совершенно негу с ощущением того, что все уже произошло и все уже сделано. Давайте будем говорить откровенно. Сегодня в результате того, что будет построен и если будет построен многополярный мир, фактически будет только одна пострадавшая страна, это Соединенные Штаты Америки, которых, ну, никак не устраивает многополярный мир, потому что сейчас однополярный мир, в котором США главные. Лучше быть главным, чем одним из, правильно? Соответственно, пострадавшая страна только одна, Соединенные Штаты Америки, они это понимают. И они будут бороться, бороться они умеют, ресурсов у них достаточно, многое они уже прошли. Ну вот, зачастую выходили из этих схваток победителями, стравливая Европу, уничтожая Азию. Ну, в общем, они это умеют делать, разделяя властвую, старая такая фишка, да, старый принцип, известный очень хорошо американцам, поэтому они по этому принципу и действуют. Получится построить многополярный мир? Хорошо, американцам придется сделать шаг назад, это их не убьет, не разрушит, они от этого не станут ничем, они все равно будут серьезным государством с огромной экономикой и ядерным потенциалом. Вот, ждать, что Америка завтра развалится, ну, я бы такого не ждал, я думаю, что это чепуха все. Вот, сама по себе она не развалится, а помочь ей, я так понимаю, мы и не собираемся помогать, это только американцы такими вещами занимались. Поэтому ослабить Соединенные Штаты Америки, дать им возможность сделать шаг назад, ну и вот и все. И потом уже на равных сидеть за столом и говорить всем вместе, абсолютно адекватно и нормально, разделив зоны ответственности и неся ответственность за эти зоны ответственности. Соединенным Штатам Америки приходится потесниться, потому что подросли некоторые другие центры силы. Американцы не хотят этого признавать. Вот, по сути, то, что сейчас происходит, и это самое главное, наверное, столкновение, которое сейчас происходит в мире. Многополярный мир против однополярного мира. Новая система против старой системы. Более справедливый подход против старого подхода, менее справедливого, но укоренившегося за последние там 30 лет. Поэтому как-то так. Если многополярный мир победит, у американцев, конечно, будут определенного рода потери, но они от этого не разрушатся, не сломаются, не превратятся в помойку. Они будут просто чуть-чуть менее значимы, чем сейчас. Потому что сейчас они самые-самые главные, практически непогрешимые. И вот тот вызов, который мы им бросаем на Украине, это, конечно, вызов, ну, как бы сказать, в определенной степени, ну, наверное, на пределе наших возможностей, как я это понимаю, да, то есть мы играем круче, чем даже, наверное, от нас ожидали, вот, мы сидим за этим столом и играем круче, чем от нас ожидали, мы смело играем, мы играем на высокие ставки, мы рискуем, но мы считаем, что этот риск оправдан. Они считают, что они смогут нас победить, несмотря на то, что мы такие резкие и дерзкие. Посмотрим, чем это все закончится. Если Южная Америка и Африка о себе заявят, вопрос времени, пишет Александр. Лучше большой сам, чем маленький зам, пишет АВЦДМ про США. Ну, так... вообще там про другое. Обычно эта поговорка звучит так: лучше маленький сам, чем большой зам. Понимаете, да, еще? Неадекватный президент плюс неадекватная команда короля. Понятно. Это видел. А ведь история любит иронию. Гегемона, который хотел разделять и властвовать, больше не существует, ровно потому, что его разделили и начали властвовать без него, пишет Павел. Ну, это закономерный достаточно процесс. Да, американцы победили в холодной войне, надо признать этот факт, и у них было 30 лет вот такого, скажем, царствования абсолютно спокойного и удобного для них. На самом деле это неплохо, 30 лет так пожить главными на планете. Вот. Но так не может продолжаться вечно, просто потому что это неправильно, это несправедливо, это слишком... неравновесная система, это обнажает некое, ну, ощущение, да, видимо, их превосходства над всеми остальными, это было бы неправильно, такие вещи могут порождать и нацизм в его крайних формах, когда ты вдруг думаешь, что ты лучше других, вот, я так понимаю, сегодня задача России доказать, что никто не лучше, чем другие, все мы равны, и наше дело за столом переговоров разговаривать. Я имею в виду, конечно, крупные державы ядерные, да, потому что если мы не будем говорить за столом, если мы не будем учитывать безопасность и интересы друг друга, это рано или поздно нас придет к военным действиям, а эти военные действия, как говорят некоторые эксперты, могут перетечь в крупномасштабный военный конфликт с применением ядерного оружия. Я думаю, что никто не хочет в Америке за Украину умереть и превратиться в пепел ядерного огня. Как и у нас никто не хочет. Соответственно, нужно садиться за стол и говорить о зонах безопасности. Соответственно, нужно просто послушать Россию и ее предложения по безопасности, которые были сделаны до начала специальной военной операции, но которые были проигнорированы и высмеяны американцами и натовцами. Может быть, после завершения специальной военной операции у них найдется внутренний ресурс, здравомыслие, мужество для того, чтобы рассмотреть этот документ уже серьезно, а не вот так вот по-детски от него отмахнуться и там как-то улыбнуться зло в лицо России. Может быть, они заговорят по-настоящему с нами, когда мы по-взрослому будем разграничивать зоны ответственности и подходить к безопасности мировой коллективно, а не так, как там выгодно одной стране. Со всеми прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.